Липецк, Радіо Свобода. В эфире 651 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Как оценить выход футбольной сборной России в финальный турнир?
Взгляд Юрия Севидова.
Полвека европейскому клубному баскетболу.
Жорди Бартомео, Владимир Ткаченко и Сергей Кущенко.
О прошлом, настоящем и будущем.
Хоккейная лига «Дубль-2».
Анализ Роберта Воскиричана.
Спортсмен, красавец, депутат.
Какова же его миссия?
Задается вопросом Юрий Теппер.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, познакомим вас с главной новостью уикенда.
В Дурбане прошла жеребьевка отборочного цикла чемпионата мира по футболу, который состоится в Южноафриканской республике в 2010 году. Сборная России попала в четвертую группу вместе с командами Германии, Финляндии, Уэльса, Азербайджана и Лихтенштейна.
А первую группу составили Португалия, Швеция, Дания, Венгрия, Албания, Мальта.
В группе номер два сыграют Греция, Израиль, Швейцария, Молдавия, Латвия, Люксембург.
В группе номер три Чехия, Польша, Северная Ирландия, Словакия, Словения и Сан-Марино.
В группе номер пять сыграют сборные Испании, Турции, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Армении и Эстонии.
В группе номер шесть команды Хорватии, Англии, Украины, Белоруссии, Казахстана и Андорры.
В седьмой группе сыграют французы, румыны, сербы, литовцы и футболисты Австрии и Фарерских островов.
А в группе номер восемь сборные Италии, Болгарии, Ирландии, Кипра, Грузии и Черногории.
И, наконец, в группе номер девять сыграют сборные Голландии, Шотландии, Норвегии, Македонии и Исландии.
Мы познакомили вас с жеребьевкой европейских команд, которые примут участие в отборочном турнире к чемпионату мира 2010 года, который пройдет в Южноафриканской республике. Порту на чемпионате Европы по футзалу или мини-футболу, как его называют в России, только что завершился матч за третье место. Непосредственно с места событий рассказывает наш специальный корреспондент на чемпионате в Португалии Олег Винокуров.
Итак, сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по футзалу в Португалии. Для команды, которой руководит Олег Иванов, в прошлом вратарь, известный в большом футболе, естественно. Одно время он находился и в «Динамо», где был дублером великого Льва Яшина. Это второй чемпионат Европы для команды под руководством Олега Иванова. И по сравнению с турниром двухлетней давности она сделала шаг назад, потому что тогда, в 2005-м, россияне играли в финале, где проиграли своим извечным и самым трудным, самым непреодолимым соперником – испанцам. Но на сей раз выше третьего места подняться не удалось. Испанцам россияне все-таки проиграли, но это было в группе, в матче, в принципе, ничего для сборной России не решавшим, поскольку она досрочно заняла свое место в четверке сильнейших. Ну, а вот в полуфинале уступили россияне итальянцам 0-2, так что вынуждены были довольствоваться борьбой за третье место. Турнир для сборной России как бы из двух таких частей состоял. Сперва были две достаточно уверенные победы над командами Сербии и Украины. Потом два поражения, как я уже сказал, в ничего не решавшем матче с испанцами и в полуфинале с итальянцами. Ну и вот особняком стоял этот утешительный финал, как называют матч за третье место. Естественно, обе команды, участвовавшие в нем, пережили незадолго до этого большое разочарование, но особенно в отношении португальцев это справедливо, потому что они были очень близки к выходу в финал. Играли они с испанцами и вели 2-0, на последних минутах упустили свое преимущество, в результате уступили в серии пенальти. Ну и, как часто бывает, матч за третье место, наверное, на всех крупных турнирах, включая и большой футбол, оказывается особенно зрелищным, богатым на голы. Так было и на этот раз. Естественно, передавая этот репортаж, я не знаю еще, сколькими голами порадуют зрителей сборной Испании и Италии в финале. Но, в любом случае, для матча за третье место 5 мячей – это вполне хороший результат. Команды попеременно вели в счете, в первом тайме вышли вперед португальцы. И вот тут я поймал себя на мысли, что уже 7-й безответный гол подряд пропустила сборная России. Вот действительно, она в матче с Испанией повела 1-0, после этого пропустила 4 мяча. В полуфинале 2 безответных от Италии, и вот 7-й от Португалии. Но эту печальную традицию довольно быстро удалось россиянам нарушить. Более того, в течение 30 секунд они забили 2 гола. Вот такое бывает в мини-футболе. И первый тайм закончили 2-1. Во втором португальцы сравняли счет ценой титанических усилий. Естественно, большую часть второй половины встречи они провели в атаке. Но сборная России вскоре после этого, так обрадовавшего местные трибуны, а естественно, на матчах сборной Португалии трибуны стадиона в Гондомаре полны, это почти 4000 зрителей. Так вот, не успели они порадоваться тому, что счет сравнялся, как вновь сборная России вышла вперед и теперь уже свое преимущество до конца матча сохранила. Итак, 3-2. Ну, для португальцев это, в общем, тоже очень большой, хороший результат, поскольку никогда еще, а нынешний чемпионат Европы 5-й, никогда еще португальцы в полуфинал не выходили. Так что все, я думаю, могут быть довольны своим результатом. Ну а что касается испанцев и итальянцев, то эти две команды выиграли последние 3 чемпионата. 2 Испания в 2001 и 2005 и один между ними в 2003 Италия. Так что, естественно, здесь обе команды довольны результатом не будут. Но, собственно, на то он и финал.
Это был наш специальный корреспондент на чемпионате Европы по футзалу в Португалии Олег Винокуров. Завтра в спортивных новостях Радио Свобода вы узнаете результат финального матча, а на нашем сайте в интернете сможете прочитать итоговый репортаж Олега, который, очевидно, прозвучит и в дневном выпуске прессинга в рамках программы «Свобода в полдень».
В новостях мы познакомили вас с итогами жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира по футболу, но это дело будущего. Наш же корреспондент Игорь Швейцер поговорил с известным в прошлом форвардом, а ныне серьезным аналитиком Юрием Севидовым об итогах европейской отборочной кампании российской команды.
Сейчас много говорят о том, справедливо ли сборная России вышла из группы, в которой она играла. Каково ваше мнение?
Я всегда придерживаюсь того мнения, если что сделано, то сделано. Если команда вышла, то вышла она справедливо. Почему? Потому что футбол, по-моему, он логичен. И если мы неудачно сыграли концовку, то и англичане сыграли не очень удачно концовку. Мы из 3 последних игр 1 игру выиграли у англичан. Они 2 игры проиграли. Проиграли нам и проиграли хорватам. Может быть, дело все в том, что англичане недостойны этого чемпионата. И действительно, команда выглядела не соответствуя тому клубному футболу, который есть в стране.
В чем сборная России превзошла сборную Англии по ходу турнирной борьбы?
В первую очередь, по очкам мы поделились с англичанами. Это уже большое дело. А учитывая то, что англичане довольно неудачно все-таки сыграли с командой, которая не входила в число сильнейших в нашей группе. Я имею в виду, что она с Македонией сыграла в ничью у себя дома. То, конечно, вот эта фора, которую в 2 очка англичане дали нашим, наши за эту фору уцепились. И все произошло так, как и должно, собственно говоря, было произойти. Сильнейшая команда Хорватия заняла то место, которое должна была занять первое. А вот дележ между нашими командами Англии и России именно сказалась та ничья с Македонией, которую англичане сыграли дома. А в остальном, по-моему, команды приблизительно были равны по результатам, я имею в виду. На мой взгляд, несмотря на свою силу, англичане все-таки отнеслись к розыгрышу в группе слишком снисходительно, слишком, так сказать, с высоты, за что и были наказаны.
Юрий Александрович, все-таки роль тренеров, наверное, очень высока в успехе или неуспехе каждой команды. Как вы оцениваете роль Гуса Хиддинка, роль Славина Билича и роль Стива Макларена в неуспехе сборной Англии?
Что касается Билича, то просто надо снять шляпу перед ним, потому что команда действительно выглядела очень здорово. И, по-моему, это возрождение той сборной Хорватии, которая была в 98-м году. Команда очень техничная, и даже на фоне англичан они выглядели как бразильцы. Просто великолепная работа. И я думаю, что вот эта победа в Англии, она и, собственно, подвела черту под работой Билича и показала, что команда очень прилично готова к чемпионату Европы и будет одним из фаворитов на этом чемпионате. Что касается Макларена, то, конечно, он наделал очень много ошибок. И самая главная его ошибка, что, по-моему, все-таки в процессе игры он не руководил тем, что происходило на поле. Это было видно в игре Англии против России, когда вдруг после пенальти английская защита занервничала. Да, собственно, и занервничала после начала второго тайма, и надо было что-то делать. Он не внес ничего в игру, а, собственно говоря, замены сделал при счете 2-1, когда уже было все ясно, что они проиграли. И то же самое было в игре с Хорватией, когда англичане догнали после того, как проигрывали 2-0, догнали в счете, счет стал 2-2. Конечно, просилась замена Лэмпарда на кого-то из опорных центральных полузащитников для того, чтобы этот счет удержать. Он вовремя это не сделал и тоже проиграл игру. Я считаю, что это его ошибка. Что касается Гуса Хиддинга, колоссальное везение у этого человека. И вот это то, что он верит в команду, передалось и ребятам. Но пока что говорить о том, что какие-то перемены наступили, большие перемены в игре сборной России, я бы не сказал. Очень много недоработок. Есть начало, конечно. Он отлично понимает, что та скорость, на которой сборная России играет, не годится сегодня, чтобы в Европе что-то выиграть. Но мне кажется, что пока что еще только находится на полдороге. То есть он сумел убедить всех, что эта скорость не годится, но новую пока предложить не может. Потому что как только команда начинает играть быстрее, то у нее явно видно, что теряется мысль. Но уже можно поздравить с тем, что команда вошла дальше в Европу.
Неужели никаких перемен нету? По-моему, все-таки при Гусе Хиддинге появилась какая-то ясность, какая-то концепция игры. Или это только кажется?
Это, скорее всего, произошло от того, что мы отлично поняли, что с медленными игроками в середине поля, наверное, дальше прогресса не будет. И мы убрали этих игроков. Убрали Лоськова, убрали Радимова и убрали Титова. Титова, который очень прилично выглядел в чемпионате страны и тащил «Спартак», особенно первый круг. Вот здесь я думаю, что мы несколько поспешили, потому что именно убрав Титова, мы убрали мысль, убрали последний пас, который сам Хиддинг говорит, что не хватало явно в последних играх последнего паса. А вот скорость, которая бы доминировала, заменила бы этот последний пас, собственно говоря, пока что она не появилась у сборной. Хотя временами было, но надо сказать, что не повезло, потому что быстрые игроки тоже не играли, сломались. Я имею в виду и Быстрова, который давал команде скорость, и Торбинский не всегда играл сразу в основном составе. Может быть, поэтому. Но говорить о том, что концепция уже поменялась в сборной, рано. Рано почему? Потому что очень много игроков играют не на своих позициях. Я имею в виду и Анюкова, и Семшова, и Жиркова, и в какой-то мере Аршавина. И вот когда он полностью найдет им правильное использование, правильные позиции, вот тогда, наверное, команда будет играть побыстрее, и тогда можно будет говорить о том, что что-то поменялось в команде.
Юрий Александрович, а в чем принципиальная разница, допустим, действий того же Жиркова и Анюкова от их роли в клубе? Если я понимаю правильно, они играют на своих флангах, и в общем объем работы примерно тот же.
Дело в том, что принципиально другая позиция. У Анюкова не спрашивают за игру во обороне, а больше спрашивают за игру в атаке. А в атаке, как видно, последний пас – это не его стезя. А Жирков, конечно, одного из самых одаренных наших игроков в атаке, да, который может обыгрывать в обе стороны, использовать на месте левого защитника, использовать, чтобы он догонял нападающих, которые забивают голы в наши ворота, как было в первом мяче с Израилем на выезде, то это, конечно, смешно и несерьезно. Мне кажется, что использование его, это просто... И непонятно, почему Жирков соглашается на такую работу, это просто непонятно. Они заездили парня, и потихонечку талант этого парня теряется, потому что если мы еще год назад говорили о том, что Жирков является одним из претендентов на звание лучшего крайнего игрока Европы даже, то сейчас, конечно, об этом говорить даже несерьезно, потому что он заметно потерялся.
Хотя неделю назад мы подробно говорили о российском футболе, в связи с выступлениями сборной страны возможны разные точки зрения. Вот теперь вы знаете и мнение Юрия Севидова, с которым беседовал Игорь Швейцер. А продолжение их разговора в ближайшем выпуске «Прессинга».
Слушатели программы «Час прессы спорт» несколько раз спрашивали нас о том, почему российский баскетбол представлен в Евролиге УЛЕП лишь одним клубом. Послушав репортаж Елены Приходько, связанный с юбилеем европейского клубного баскетбола, вы получите, в частности, и ответ на этот вопрос.
На минувшей неделе в Москве вспоминали звезд прошлого и говорили о будущем европейского баскетбола. Причина тому – юбилейный сезон, который празднует континентальный клубный баскетбол. К этому событию руководство Союза европейских баскетбольных лиг приурочило целый ряд мероприятий. Одно из них – матч группового этапа розыгрыша Евролиги УЛЕП между ЦСКА и Жальгирисом. В среду в армейском зале вспоминали выдающихся людей прошлого и говорили о будущем клубного европейского баскетбола. Генеральный директор Евролиги Жорди Бертомео, прилетевший в российскую столицу, рассказал, какие мероприятия будут приурочены к этому событию.
Этот год особенный для Евролиги и европейского баскетбола, но и для российского он не менее значим.
первую очередь это связано с успешным выступлением обеих сборных, и женской, и мужской, на чемпионатах Европы. Этот успех говорит о том, что удачное выступление российских клубов на европейской арене дает результат и на уровне сборных команд. Весь нынешний сезон Евролиги посвящен 50-летию клубного баскетбола в Европе. В связи с этим есть отличная возможность вспомнить о тех людях, клубах и тренерах, которые добились выдающихся результатов и внесли свой вклад в развитие баскетбола в Европе. Вспомнить игры, которые делали историю все эти годы. Мы должны сказать слова благодарности в адрес Международной федерации баскетбола, которая в 50-е годы прошлого века осознала значимость этой игры. Большое спасибо тем людям за то, что уже тогда они предвидели перспективу международных встреч и создали турнир под эгидой ФИБА. Праздничные мероприятия начнутся с отборочных турниров, достигнув кульминации на финале четырех в Мадриде. Одной из причин, почему мы сегодня разговариваем о 50-летии европейского клубного баскетбола в Москве, является клуб ЦСКА, вклад которого в развитие этой игры трудно переоценить. Мы хотим поздравить не только клуб, но и отдельных людей, чьи заслуги также неумолимы. Особые слова надо сказать об Александре Гомельском. Это наша легенда, это наш учитель, это человек, который причастен к очень многому, что произошло в баскетболе за эти годы. Четырежды он становился клубным чемпионом Европы с командами из Риги и Москвы. И сегодня мы рады, что награда, вручаемая Евролигой лучшему тренеру, носит имя Александра Гомельского.
Конечно, не только Жорди Бертомео помнит о заслугах Александра Гомельского. Но помимо его есть еще огромное число людей, причастных к великим достижениям прошлого и настоящего. По словам президента ЦСКА Сергея Кущенко, основная проблема сегодня – это создание достойного внимания потомков баскетбольного архива.
Проект Евролиги под названием «50-летие европейского клубного баскетбола» очень важен. Но, на мой взгляд, конечно, мы поздненько обратили внимание на историю клубную. Конечно, у нас вот мы столкнулись с тем, что мы пытаемся найти материалы, видео, архивные. Они, конечно, у нас не структурированы. Конечно, на это надо обращать внимание, большое внимание. Может быть, именно одна из идей, что именно хотя бы с этого года мы соберем то, что у нас есть в частных архивах, что у нас есть в архивах государственных и так далее. Потому что те победы великие, которых становится все меньше в клубном баскетболе, они в прошлом у Советского Союза, в России. И нам будет грех, если мы не будем помнить историю, на которой все и строится. Поэтому, на мой взгляд, в российской истории нужно обратить внимание все-таки на то, что у нас было, для того, чтобы построить новое будущее. Мы идем семимильными шагами, развиваемся, у нас колоссальные бюджеты, но, на мой взгляд, мы мало обращаем внимание на историю. На историю, на архивы, на сегодня такая техника, что можно все обратить в нормальные цифры, архивировать где-то по клубам, по федерациям и так далее, для того, чтобы еще раз через 50 лет, хотя бы то, что сейчас мы делаем, кто-нибудь вспомнил. В следующий момент, который бы хотелось обратить внимание, это наши великие спортсмены, великие баскетболисты. Обратите внимание, они все наши. Как бы через какое-то время мы здесь, отмечая клубный баскетбол, не нашли ни одного русского баскетболиста, который бы сидел с нами здесь. Это очень важный момент. Развитие клубного баскетбола надо все равно смотреть в ракурсе развития русского баскетбола. На мой взгляд, и это тоже требует особого внимания для того, чтобы все-таки мы не забывали, что мы российские клубы, что мы клубы, которые продолжают идеи и этих великих спортсменов, и тех великих тренеров, которые возглавляли наши победные команды. Что касается клуба ЦСКА, несомненно, необходимо помнить всем, кто касается этого клуба, кто работает в нем. Мы все должны помнить о том, что это величайший клуб в истории, не только баскетбольный, он во многих видах спорта занимал ключевые позиции много лет. А баскетбольный клуб – это уже изюминка, современная изюминка. И к этому надо относиться очень бережно.
Столь непраздничные проблемы беспокоят сегодня Сергея Кущенко. Владимир Ткаченко – одна из легенд советского баскетбола. Великан, чьи гонорары, родись он лет 15 назад, наверняка исчислялись бы миллионами долларов, сегодня на баскетболе гость нечастый. Оттого особо интересно, как изменился европейский баскетбол за это время.
Баскетбол стал немножко другим, конечно, он стал более атлетичным, быстрым. Когда был Советский Союз, и как бы мы были немножко отдалены от Европы, Сейчас вся Европа сблизилась, и вот в этом отличие, что пошли смена игроков, богатые клубы, много легионеров, все как бы смешалось немножко. Ну и баскетбол, конечно, поменялся, стал более, как я уже повторяюсь, стал более атлетичным, быстрым. Турниры сейчас, конечно, очень представительные. Евролига, всевозможные кубки хорошо освещаются по телевизору, по телевидению, в газетах. В наше время такого не было. Интересно смотреть и следить.
По словам генерального директора Евролиги Жорди Бартомео, это только начало перемен. Новшества нынешнего сезона предваряют целый ряд мероприятий, направленных на повышение уровня европейских клубных турниров.
Мы полны энтузиазма в отношении одного из наших новых проектов – телевидения Евролиги. Это еще один шаг в сторону наших болельщиков. Теперь у нас есть возможность показать все матчи розыгрыша Евролиги в режиме реального времени. Для этого любой желающий может просто зайти на наш сайт в интернете. Насколько мне известно, мы первое соревнование, которое создало такой проект для болельщиков. Думаю, эта услуга станет очень популярной. Другая наша инициатива – это обучение тренеров в режиме реального времени. Главный тренер ЦСКА Этера Мессина согласился вести эту клинику, за что мы ему очень благодарны. То есть мы продолжаем работать над тем, чтобы наша лига становилась все более и более профессиональной. Мы и дальше будем призывать клубы улучшать организацию, потому что от этого зависит рост Евролиги в целом. Мы хотим, чтобы руководство команд думало не только о селекции, но и о привлечении на трибуны болельщиков, маркетинге, строительстве новых арен. Только реализация всех этих компонентов поможет нам перейти к следующему этапу развития нашего турнира. Я знаю, что многих российских болельщиков интересует, когда в Евролиге будут играть две российские команды. Мы надеемся найти решение этого вопроса в конце трехлетнего периода. Должен сказать, что это не так просто увидеть команду в розыгрыше Евролиги. Это соревнование определенного уровня. За каждым клубом должна стоять организация и болельщики, готовые стать частью лучшего соревнования Европы. У нас есть правило, предъявляемое командам, желающим войти в состав Евролиги. Наполняемость зала должна быть не менее 80%. Наш принцип таков, что Евролига должна быть там, где есть желающие посещать игры. В России много хороших клубов. Но по имеющейся у нас информации с посещаемостью, там не все хорошо. Я надеюсь, что российские клубы будут усиленно работать над этим вопросом, потому что это ключ к успеху в будущем.
Елена Приходько и ее компетентные собеседники о 50-летии европейского клубного баскетбола, перспективах его развития, задачах, проблемах и прочем. Попутно и ответ на вопрос слушателей получен. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Совет Европы серьезно обеспокоен арестами лидеров оппозиции Гарри Каспарова, Бориса Немцова и их сторонников в ходе состоявшихся в субботу и воскресенье марша «Несогласно». Задержанные в Петербурге кандидаты в депутаты Госдумы от Союза правых сил Борис Немцов, Никита Белых, Леонид Гозман отпущены, сообщили Радио Свобода в пресс-службе СПС. В воскресенье милиция пресекла попытки оппозиции выйти на марш несогласных. Были задержаны более 300 человек. Трое активистов Объединенного гражданского фронта задержаны возле здания ГУВД Москвы при попытке провести пикет в поддержку арестованного в субботу лидера УГФ Гарри Каспарова. В Тбилиси прошел санкционированный митинг протеста оппозиции против насилия властей. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, акция, в которой приняли участие около 3000 человек, завершилась мирно. Парламент Грузии принял постановление о проведении 5 января досрочных президентских выборов и утвердил отставку президента Михаила Саакашвили. Временное исполнение обязанностей президента возложено на спикера парламента Нину Бурджанадзе. В Москве скончался бывший председатель КГБ СССР Владимир Крючков. Ему было 83 года. Сирия приняла приглашение США участвовать в международной конференции по ближневосточному урегулированию. Израиль приветствовал решение Дамаска участвовать в работе конференции, на которую прибудут представители более 50 стран и организаций. В Багдаде по меньшей мере 12 человек погибли и более 20 были ранены в результате нескольких террористических нападений. Экс-премьер-министр Пакистана Наваз Шариф в воскресенье вернулся на родину после 7 лет ссылки. Тысячи людей вышли на улицы города Лахор, чтобы встретить шарифа. Полиция применила дубинки для разгона сторонников лидера оппозиции. Сотни людей были задержаны. В Болгарии демобилизованы последние 2500 солдат срочной службы. С 1 декабря страна переходит на профессиональную армию. В мае парламент Болгарии одобрил закон об отмене обязательного призыва на военную службу.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Дмитрий Морозов. За бурными футбольными событиями мы как-то подзабыли о хоккее, а меж тем в этом виде спорта происходят, по меткому определению эксперта прессинга Роберта Воскиричана, тектонические процессы, во всяком случае, если внимательно наблюдать за заголовками российских изданий. В частности, это касается бывшей Евроазиатской хоккейной лиги, которая теперь трансформировалась в идею открытой так называемой хоккейной лиги. И разговор об этом лежит в плоскости нашей экономической рубрики, поэтому вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. Действительно, этой теме, возрождению дискуссии об открытой хоккейной лиге, уже недели две, если не три. Просто то, что происходило на полях Израиля, Андорры, Уэмбли, в меньшей степени, и, конечно же, на поле знаменитого Уэмбли, затмило. Затмило, потому что футбол — это спорт номер один, и с этим не поспоришь. Тем не менее, действительно стоит обсудить, и причем обсудить не просто возобновившиеся разговоры, а есть уже некое движение в сторону создания этой лиги. Процесс реанимировался в значительной степени благодаря национальному достоянию, а именно открытому акционерному обществу «Газпром» в лице первого зампреда правления Александра Медведева. Как известно, господин Медведев не только занимает высокий пост в правлении «Газпрома».
Работает в питерском СКА.
Ну, он не работает, скорее всего. Он работает, конечно, в «Газпроме».
Курирует.
Он курирует питерский СКА, он президент питерского СКА, и под его контролем, видимо, происходит финансовая подпитка этого клуба, а клуб, в общем-то, неплохо доукомплектовался в межсезонье. Не могу сказать, пока у меня нет даже приблизительных цифр бюджета, но ясно, что он начинает по цифрам бюджета примыкать к грандам, то есть я думаю, что речь идет минимум о 3-4 десятках миллионов долларов годовых. И, в общем-то, задача перед питерским СКА совершенно открыто ставится, такая же, как ставилась год назад или там полтора года назад перед питерским «Зенитом» футбольным. Схема отработана до автоматизма. Приходит «Газпром», вываливает железные аргументы в виде денег, набирает команду.
Привлекает иностранного тренера.
Привлекает тренера и вперед. «Газпром» не только на клубном уровне заявил о себе в хоккее российском, но и на уровне организации всего процесса в целом. То есть под руководством Медведева, при участии целого ряда известных лиц, в частности Крашенинникова, Фетисова, изначально, кстати говоря, клубы не были приглашены. Ну, потому что считать, что Медведев — это представитель, как представитель СКА участвовал, нет, конечно. Он в понятном качестве участвовал и присутствовал на первом заседании. Более того, судя по тому, как участники первого совещания отзывались о деятельности помощника, ближайшего сотрудника и коллеги Третьяка, Сергея Арутюняна, было понятно, что, в общем-то, они особо, и федерация их не интересует в этом вопросе. Ни клубы, ни федерация. То есть довольно такой жесткий подход, я бы сказал, да, такой уверенность в своих силах. Что с одной стороны есть некое политическое прикрытие, ведь там Крашенинников в Госдуме. Так, кстати говоря, и Фетисов участвовал в первом заседании правительства, то есть агентство по спорту. Ну и «Газпром». Что тут долго объяснять, что такое «Газпром», мы только время будем терять. Всем и так понятно. А я хотел бы сделать небольшой экскурс в историю и сказать, что это, в принципе, присуще хоккейным процессам в России. Помните, мы ужасно критиковали и Крашенинникова, кстати говоря, и его коллегу, напарника Маргелова, Михаила, члена Совета Федерации. Когда они там собрали что-то, у них там уже с Федерацией все было на мази, они думали, что, так сказать, они займут пост Федерации и тут же еще...
Президент Федерации, да.
Да, и Стеблина уберут, а потом еще и лигу хоккейную, тогда называлась ПХЛ, профессиональная хоккейная лига, подомнут. Но у Третьяка ресурс оказался, видимо, сильнее, потому что Третьяк стоит с главой государства, получил от него определенные гарантии нормальной работы, карт-бланш, если угодно, и пришел и всех разогнал. Но теперь времена меняются, нет ничего.
Третьяка теперь разгоняют, получается.
Нет, и он остается. Зачем Третьяка? Ведь критиковали не Третьяка, здесь все четко делается. Критиковали, а Рутюняна что такое, всякое там не общается, там неправильно делает и так далее. Вот мы знаем, как это делать. То есть Третьяк остается как в Госдуме, Ну, я не знаю, как сейчас он в этих списках попал, не попал. Вот сейчас вот будут 2 декабря выборы, я как-то не особенно там следил за этими списками. Но Третьяк есть Тетеряк, он всегда как бы свое реноме сохранит. Речь идет о другом. Речь идет о том, что их голос почти не слышен. Я очень мягко выражаюсь. Я могу и пожестче выразиться, но как бы оставим это для приватных бесед по поводу их голоса и их веса, да? А решают уже совсем другие люди, другие структуры. Вот что происходит. То есть принцип ведения дел не изменился. У кого больше прав, тот и прав в данном случае.
Роберт, а можно ли провести аналогию между тем, что происходит сейчас в российском хоккее и в отношении открытой хоккейной лиги в частности, и тем, что происходило в европейском баскетболе несколько лет назад, я имею в виду раскол европейского баскетбола на ФИБА, ФИБА Юруп имеется в виду, европейское отделение, и УЛЕП?
Категорически не согласен с этим. Почему? Потому что ситуация разнится в корне. Тот раскол произошел на основе, на базе денег. То есть они не поделили деньги. Каждая из федераций хотела заработать. И баскетбол, профессиональный баскетбол, европейские соревнования клубные, дают такую возможность. Вот в чем основа того конфликта. У кого больше прав, тот и прав. Деньги решают здесь. А деньги у «Газпрома» совершенно очевидно. Соответственно, они могут себе позволить продавить тот проект, который им кажется правильным. Кому нравится, кому не нравится. Вот она, реальная жизнь, данная нам в ощущениях. Вот как это можно определить. Так вот, вернемся к тому. Значит, с Третьяком понятно, с федерацией понятно. Клубы вообще никто не спрашивал в первый раз. Потом поняли, что тоже нехорошо. Решили ввести президентов нескольких клубов ведущих, в частности, Величкина Геннадия из Магнитогорского «Металлурга», которому, так сказать, я не знаю, что сейчас важнее, закрыть скандал из-за книги Кинга, бывшего тренера. На самом деле клубы их один раз Третьяк нагнул, сказал, будете делать, что я вам сказал. У меня от президента есть наказ московский чемпионат мира выиграть. Не выиграли, правда. Помните, мы говорили, что это все ерунда. Не выиграли. Но, тем не менее, наказ был, и он решил вот так его выполнить. Сегодня есть наказ другой, и Третьяк молчит, клубы тоже выстроились. Еще один момент есть, которые они, к сожалению, для них не владеют моментом. Это зарубежные клубы. Имеется в виду Белоруссия, Украина, может быть, Латвия и Казахстан. Это вопрос открытый, потому что если будет продолжаться система, при которой казахстанские, например, клубы должны будут оплачивать чартеры, питание, проживание и так далее, я думаю, что это никому не нужно будет. Если это будет действительно открытая лига, которая будет иметь некое экономическое основание, то тогда да. Вот теперь уже об экономических основаниях этой лиги. Значит, 55% фактически держит «Газпром» этой лиги, 20% отдали клубам и 25% плюс одна акция федерации, Третьяку. Перевожу на русский язык. Третьяк – это просто дань вежливости федерации. 20% – это вообще ничего. То есть блокирующий пакет ни у кого нет. Это не надо обманывать ни у Третьяка, ни тем более у 20% пакета клубного пула. То есть «Газпром» тратит, надо отдать должное, «Газпром» тратит деньги и большие деньги тратит. 55% это всего лишь билет на затрату больших денег, или, образно говоря, билет на войну. Трать, трать и трать. Пока «Газпром» будет тратить, а там будет видно, потому что для «Газпрома» потратить несколько десятков миллионов на эту лигу – это ничего. А хоккей – это мощное социальное явление. Я думаю, что здесь без администрации президента не обошлось. Здесь очень все серьезно. И вот я закончить наш разговор хотел бы, сославшись на высказывание авторитетного не только в политических и губернаторских кругах, но и в хоккейных кругах губернатора Нижегородской области, бывшего первого вице-мэра Москвы Валерия Шанцева, который, рассказывая о том, какие у него были общения, так сказать, встречи по поводу вот этой лиги, он спрашивает у Абрамовича: вы создаете акционерное общество, предполагается, что вы будете что-то зарабатывать и делить потом. А что вы будете делить, какая там прибыль? Абрамович, как честный бизнесмен, сказал: пока никакой. Вот этими словами можно закончить разговор об открытой хоккейной лиге. Это в чистом виде политический проект. Сегодня «Газпром» всерьез занялся большим спортом и на уровне Олимпийского комитета, на уровне футбола, сейчас на уровне хоккея. Что из этого выйдет, гадать не будем. Но это тема, на мой взгляд, не должна уходить из поля нашего зрения.
Само собой разумеется, по мере поступления и накопления информации, эксперт прессинга профессор Роберт Воскиричан, который внимательно отслеживает процессы, проистекающие не только в российском хоккее, но и в других видах спорта, мы будем возвращаться к этому вопросу и информировать слушателей «Радио Свобода».
Довольно неожиданная, но при этом весьма актуальная тема заинтересовала нашего постоянного автора, историка и социолога Юрия Теппера.
10 лет назад прессинг обсуждал неожиданный поворот карьеры Олега Блохина. Выдающийся форвард, став под знамена политического объединения «Громада», появился на поле политических игр. Обращаясь к избирателям, Олег решительно формулировал свое кредо: «Я никогда не предавал вас на футбольном поле, не предам и в политике». Депутатская деятельность Блохина большей частью носила дистантный характер. Парламентские обязанности он совмещал с тренерской работой в Греции. Известно, на политическом поле Верховной Рады игроки постоянно меняют места. Пришлось перемещаться и форварду. В Раду следующего созыва Олег Блохин был избран в составе фракции коммунистов. Но вскоре, возглавив подготовку сборной Украины по футболу, он ушел из политики. Решил заняться своим делом важным, ответственным и не всегда благодарным. А что же осталось в его памяти от времен политической карьеры? Недели две назад в интервью «Советскому спорту» Олег Блохин высказался, как всегда, решительно и откровенно. «Я прошел два депутатских созыва и не вижу больше смысла в этом занятии. Раньше действительно думал, что политики борются за простой народ, и те лозунги, которые они выдвигают, потом притворяются в жизнь. Но казалось, что они борются за свое. Кто-то за премьерство, кто-то за бизнес, а обещания так и остаются обещаниями». Конец цитаты. Сказано жестко. Возникает вопрос, а вообще стоит ли прославленным спортсменам искать популярность на политическом поприще? Зачем они там нужны? Украинские журналисты Петр и Филипп Выговские отвечают на этот вопрос предельно критично. Они убеждены, что в составе Верховной Рады Украины входит специальная группа прикрытия – певцы, музыканты, спортсмены. Цитирую. «Их главное занятие – создать эффект политического шоу, в котором заинтересованному избирателю остается лишь роль бескорыстного фана. И еще не менее важная задача – отвлекать внимание и смягчать негативные впечатления избирателей от наличия в партийных списках одиозных или не совсем привлекательных персон». Действия спортсменов, депутатов вполне предсказуемы. Журналисты продолжают. У политиков нет оснований тревожиться по поводу неожиданных инициатив группы прикрытия. Прямо сказать, вреда от таких парламентариев, как Бубка или Поплавский или Белозир, не так уж много. Они законодательной активностью не надоедают. Поплавский и Белозир – депутаты по линии культуры. Замечание вроде бы справедливое. Депутат Валерий Борзов на протяжении многих лет был председателем Комитета Верховной Рады по вопросам молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма. Комитет, мягко говоря, активностью не отличался. Однако другие депутаты-спортсмены занимались делом. В 2002 году Сергей Бубка был назначен советником по физической культуре и спорту премьер-министра Украины Виктора Януковича. Прославленный олимпионик принимал активнейшее участие в избирательных кампаниях шефа. В декабре 2006 года президент Украины Виктор Ющенко перевел Виталия Кличко, своего внештатного советника, в штат. Значит, было за что. Не досмотрели журналисты-критики. Кроме группы прикрытия действует в Раде и группа спортивной поддержки. Еще и спортсмены-депутаты, имеющие иные цели. Один из них – Анатолий Писаренко, в прошлом трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы по тяжелой атлетике. До сих пор не превзойден установленный им мировой рекорд в толчке – 265 килограммов. Сегодня Писаренко – успешный бизнесмен, народный депутат Украины от фракции Объединенной социал-демократической партии. Его называют нетипичным спортсменом Верховной Рады. Писаренко самостоятельно победил в нелегкой избирательной гонке. «Я пришел в политику в первую очередь потому, что это очень интересно. Неоценимый жизненный опыт дала мне избирательная кампания, когда приходилось проводить до 10 встреч с избирателями на день. Людям следует не просто смотреть в глаза и обещать, но чтобы они тебе поверили. Если выдержишь эту проверку, если оправдаешь доверие людей, значит, ты в жизни чего-то достоин». Конец цитаты. «Со временем меняется цена спортивной славы. Иные имена забываются, другие, бывает, становятся брендом. Хорошо, если популярность бренда умножит прежнюю славу. Вот только на поле политических игр такое происходит редко».
Рассказанное участником Олимпийских конгрессов, мастером спорта Юрием Теппером, пожалуй, не только любопытно, но и более чем поучительно.
Очередное телеобозрение Аркадия Ратнера – это своего рода путеводитель по каналам, поскольку предстоящая неделя чрезвычайно насыщена спортивными трансляциями.
На этой неделе я намеревался в третий раз посмотреть тематическую футбольную передачу «2-1» на канале НТВ+, чтобы дать окончательную оценку и самой передаче, и ведущим ее журналистам. Сделать это не удалось. В объявленное время «2-1» в эфир не вышло и была заменена. Это, кстати, обычное явление на спортивных каналах НТВ+, заменить передачу, поменять время ее начала, ничего не объясняя, никого об этом не предупредив. О беспомощности отдела выпуска на этих каналах мы говорили не раз, но ничего не меняется. Хотелось бы все же напомнить, что работа людей, выпускающих передачи в эфир, это визитная карточка любой уважающей себя компании. НТВ+ должна быть примером хотя бы потому, что за ее программы зрители платят немалые деньги. Но отсутствие объявленной передачи оказалось мне на руку. Посмотрев сетку будущей недели, я понял, что гораздо разумнее помочь зрителям в ней разобраться. Спортивных передач и самых разнообразных – великое множество. Начну с футбола. Лига чемпионов. Во вторник в 20:30 вы увидите на канале «Спорт» встречу ЦСКА ПСВ. И в этот день, и в среду, но в 22:45 на спортивных каналах также напрямую матчи «Севилья-Арсенал», «Леон-Барселона», «Интер-Фенербахче», «Манчестер Юнайтед», «Спортинг», «Селтик-Шахтер», «Лацио-Олимпиакос» и «Рушенбург-Челси». Две встречи Кубка УЕФА «Зенит-Нюрнберг» и «Локомотив-Копенгаген» в четверг на общедоступном канале. Игра «Спарта-Спартак» в программах отсутствует, но я не думаю, что ее обойдут, так что внимательно следите за дополнительными объявлениями. Многочисленные матчи зарубежных чемпионатов я, конечно, перечислять не буду. Выделю лишь один. Канал «Спорт», суббота, 22:25, Милан, Ювентус. В этот же день продолжение свершившегося на этой неделе чуда. Сборная России участвует в жеребьевке чемпионата Европы 2008. Смотрите трансляцию на НТВ+, в 13:55. Закончим с футболом, и я бегло перечислю все транслируемые Кубки мира по зимним видам спорта. Вы сами найдете день этих передач в газетах, а покажут вам кубки по горным лыжам, по лыжным гонкам, по лыжному двоеборью, по прыжкам с трамплина. И еще в этом году впервые появится трансляция Кубка мира по конькобежному спорту. Причислю сюда же и гран-при фигуристов. Последний его этап в Японии. Специально выделяю Кубок мира по биатлону, виду спорта, ставшему в последние годы необыкновенно популярным. Итак, с четверга по воскресенье на канале «Спорт» первый этап из Финляндии. Кубков по разным видам спорта становится все больше, и в отдельные дни на телеэкране все проходящее просто невозможно вместить. А потому суперинтересные события показывают в записи, при этом они, конечно, теряют часть своей привлекательности. Так, например, игры футболистов «Зенита» и «Локомотива» вытеснили из прямого эфира зрелище во много раз более престижное. В этот день в 23 часа канал «Спорт» начнет только в записи баскетбольную встречу «ТАО Керамика» ЦСКА. Для поклонников женского баскетбола сообщу, что появятся на экране и игры даже женской Евролиги. От России в этих соревнованиях выступают московский «Спартак» и ЦСКА. Хоккейные болельщики в течение недели смогут посмотреть аж 8 матчей первенства России. Причем к постоянно транслирующему этот чемпионат каналу «Спорт» теперь присоединился и канал «Звезда». Телевидение обратило внимание на женский волейбол. Здесь тоже своя Евролига, и две российские команды «Динамо» и «Заречье Одинцово» сражаются за победу. А теперь, внимание, о соревнованиях будущей недели самых престижных, помимо футбола, разумеется. Итак, теннис, финал Кубка Дэвиса, США-Россия. В удобное время, в записи, игры можно увидеть и на бесплатном, и на платных каналах. Если же кто-то готов пожертвовать ради большого тенниса сном, тогда абоненты НТВ+, с 12 часов ночи могут увидеть одиночные встречи и в пятницу, и в воскресенье. И, наконец, о мужском волейболе. Уже неделю длится Кубок мира. Он завершится в будущее воскресенье. Сборная России захватила в этом турнире лидерство. Но по воле жребия решающие матчи ей только предстоят. В пятницу с болгарами, в субботу с бразильцами, а в воскресенье с американцами. Как раз с теми командами, которые вместе с российской претендуют на 3 первых места, дающих право участвовать в Пекинской Олимпиаде. Это, как подчеркивают специалисты, для этих сборных самое главное. Но, конечно, и получить сам почетный трофей тоже достижение очень престижное. И в завершении о начинающихся двух длительных турнирах, которые мы будем смотреть не одну неделю. В воскресенье стартует чемпионат мира по гандболу среди женских команд, а мужчин первенство Европы по кёрлингу.
Это был Аркадий Ратнер, а мы завершаем программу новостями уикенда.
Лыжные гонки. На очередном этапе Кубка мира в Норвегии в воскресенье был день эстафет. Женщины прошли дистанцию 4 по 5 километров, а мужчины 4 по 10. Призерами стали команды. У женщин первое место завоевали норвежки, вторыми финишировали немки, третье место заняла сборная Финляндии. У мужчин победила сборная Норвегии, вторая команда, а первая норвежская команда оказалась в итоге второй. Третье место заняла сборная России.
В субботу лыжницы соревновались на дистанции 10 километров свободным стилем, а мужчины также свободным стилем прошли 15 километров. На пьедестал почета поднимались. У женщин первой была норвежка Марит Бьорген, второй тоже норвежка Вибеке Скофтерут, а третье место заняла Шарлотта Калла из Швеции. У мужчин победил немец Аксель Тайхман, вторым был чех Лукаш Бауэр, а третьим швед Андерс Сёдергрен.
Санный спорт. В Калгари соревнованиями мужчин-саночников завершился очередной этап Кубка мира. В одиночках победу одержал представитель Германии Давид Мюллер. Он опередил своего соотечественника Яна Айхорна и занявшего третье место Армина Цогелера из Италии. Лучший из россиян Альберт Демченко занял четвертую позицию. В двойках первенствовали также представители Германии Патрик Лейтнер и Александр Рёш. Они опередили итальянцев Кристиана Оберштольца и Патрика Грубера. В активе немецкой пары и третье место Андреа Флор-Шюц и Торстен Вустлих.
В субботу соревнования в Калгари открыли саночницы. И вновь, как и 10 лет уже подряд, весь пьедестал почета заняли спортсменки Германии. На этот раз они финишировали в таком порядке. Первая была чемпионка мира Татьяна Хюфнер, второй Зильке Краус-Харпилах, а третий Натали Гайзенбергер.
Горнолыжный спорт. Очередной этап Кубка мира проходит в Канаде сразу на двух трассах. В субботу мужчины соревновались в Лейк-Луизе в скоростном спуске, а женщины в панораме в гигантском слаломе. И призерами стали у мужчин Ян Худек из Канады, Марко Салливан из Соединенных Штатов Америки и австриец Андреас Будер, а у женщин итальянка Денис Карбон, Элизабет Гёргли из Австрии и итальянка Мануэла Мёльг.
Теннис. В третьем заключительном выставочном матче двух великих теннисистов современности американец Пит Сампрас выиграл у швейцарца Роджера Федерера 7-6, 6-4. В первых двух матчах побеждал Федерер, который сказал, что если бы Сампрас несколько лет назад не прекратил выступление, он и сейчас бы входил в пятерку сильнейших игроков мира. Сампрас же по окончании третьего матча сказал, что не собирается возвращаться к соревновательной практике, а лишь будет изредка участвовать в выставочных встречах.
Гандбол. Участником 1/8 финала розыгрыша Кубка ЕГЭФ стал волгоградский «Каустик». В ответном домашнем матче третьего раунда российский клуб взял верх над эстонским «Сервити» 33-29.
Волейбол. Единоличным лидером розыгрыша Кубка мира среди мужских национальных сборных, который продолжается в Японии, остается сборная России. В Фукуоке россияне нанесли поражение волейболистам Испании 3-0 и набрали 12 очков из 12 возможных, то есть имеют 6 побед в 6 матчах. У бразильцев, занимающих второе место, 5 побед и 1 поражение, по 4 победы и 2 поражения в активе команд Болгарии, США и Аргентины.
Футбол. В субботу был сыгран последний отборочный матч Евро-2008 в группе А. Сербы выиграли у спортсменов Казахстана на своем поле со счетом 1-0. Сборная Сербии в итоге завершила турнир, набрав 24 очка и поделила 3-4 места с командой Финляндии. У сборной Казахстана, занявшей 6 место, осталось 10 очков.
В 14-м туре чемпионата футбольной английской премьер-лиги матчи команд из лидирующей группы завершились так. Ньюкасл на своем поле проиграл Ливерпулю 0-3. Арсенал в Лондоне выиграл у Уигана 2-0. Болтон на своем поле победил Манчестер Юнайтед 1-0. Манчестер Сити в Манчестере выиграл у Ридинга 2-1. А Дерби на своем поле уступили Челси 0-2. Таким образом, у Арсенала после 13 игр 33 очка, у Манчестер Юнайтед после 14 – 30. У Манчестер Сити 29 очков, тоже после 14 игр. У Челси 28, тоже после 14 игр. А у Ливерпуля 27, но он провел 13 матчей.
В немецкой Бундеслиге был сыгран также 14-й тур. Вот как сыграли лидеры, одержавшие очередные победы. Бавария взяла верх над Вольфсбургом 2-1. А Вердер в Котбусе одержал победу над местным клубом Энерги 2-0. Таким образом, мюнхенский клуб набрал 31 очко. У Вердера стало 30. Матч Гамбург, в активе которого 27 очков с Ганзой, вынесен за рамки тура.
Хоккей. Четырьмя матчами в воскресенье завершился 29-й тур чемпионата российской суперлиги. Новокузнецкий «Металлург» проиграл на своей площадке «Амуру» 1-2. «Авангард» в Омске выиграл магнитогорского «Металлурга» 6-4. «Сибирь» и «Витязь» закончили матч со счетом 3-4, победой «Витязя» по булитам, а «Спартак» выиграл у «Трактора» 6-2.
В субботу состоялись 6 матчей. Московские «Динамовцы» на своем льду потерпели поражение от хоккеистов Салавата Юлаева 0-3. «Нефтехимик» также дома проиграл «Торпедо» 0-1 по булитам. «Акбарс» выиграл у ЦСКА в Казани 3-1. Хоккейный клуб МВД нанес поражение «Ладе» 6-2. «Северсталь» обыграл СКА 5-2. «Локомотив» в Ярославле проиграл «Химику» 1-6. Лидируют Салават Юлаев, набравший 71 очко, в активе СКА 61. Замыкает тройку лучших магнитогорский «Металлург», имеющий 58 очков.
Вы слушали 651 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повторами в 15.07 и в воскресенье в 2.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более их гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».